Глава 56. Так и заснули Сани и Коти с недоумением друг к другу. А проснулись, начало дня, бодрость, знакомое дружеское пофыркивание, до пояса голые выскочили наружу, а там заморозок, солнце восходит, ледяной водой из кружек поливали друг другу спины. И недоумений уже не оставалось, да и времени на него, звали дела, распорядок. И в конце концов, если голову не суждено сохранить, так что же ее и натуживать? А, все разберется, быть бы живу. Циш принес гречневую кашу, упаренную, выдержанную, зернышко к зернышку и пропитанную сальным духом. Дружно загребали деревянными ложками. Тут прибежал телефонист командира батареи и предупредил господ офицеров, что звонили из штаба бригады. Какая-то комиссия к ним едет, чтобы приготовиться. А в чем приготовиться, не знаю. «Да тебе-то кто велел?» «Старший телефонист». Смеялись. Рассказал Котя в лицах, как приехал капитан-генштабист и гонял при младших старого полковника вопросами, как тот будет газовую атаку отражать. «Как, если что?» И сам сиял скромностью. А старый честный полковник в три пота изошел. В боевой обстановке всегда он знал, что делать. А вот перед этим хлыщом в сверкающих ремнях. Смешно-смешно, но кого Котя не любил, это генштабистов. Воображают, черти что, боги войны. Как будто можно теорию этой неразберихи понять, знать и направлять. Да кто что может заранее предсказать, если поведение роты зависит от того, как один солдат споткнется? Нет, не дали спокойно чаю допить. Вызывает господ офицеров капитан Сахацкий. Коть, ты не уезжай, мы быстро. Нет, братцы, вас сейчас замотают, желаю удачи. Где там мой вестовой, кони? Так и расстались не толком. Не проводил Саня Котю, обнялись наспех, не объяснились о вчерашнем. Да и что ж тут? Всякое между ними бывало. Капитан Сахацкий, старший офицер батареи, еще рослее их батарейного командира, длинноногий, как артиллерийский измеритель, в пехотные окопы хоть и не ходи, наблещенный от сапог до кокарды, ждал их у высокого пня, ногу одну вознеся на пень, как другим недоступно, нервно перебирал темляк шашки и озирался тревожно по батарейному расположению, будто ждал атаки вражеской цепи. Так, он вызвал их насчет комиссии, а подполковник Боя, к сожалению, в командировке, в ответственные минуты всегда вот так. Известно только, что один генерал, один полковник, и что теоретики. Но какие теоретики, не сказано, боже мой. Иначе было именно с третьей батареи начать. При утреннем низком белом уже полузимнем солнце тревожно оглядывал Сахацкий беспорядочно снующую батарею, лишь на днях переодетую в зимнюю форму, еще не все подогнано, и старался угадать, какие беспорядки можно заметить и исправить в полчаса. И так, сметенно озираясь поверх голов, он даже не заметил, что перед ним стоят не три взводных командира, а только два. «Да где ж чернега? Трах-тарарах, почему по подъему не явился? Но оборву я его сладкую жизнь!» Привычка, усиделись, улежались, ползет дисциплина, как тесто. Пока спокойные дни незаметно, а вот тревога. Устимович старательно накатывал большие валики черных бровей и, по возможности, не горбился перед капитаном. Вот и все, чем он мог быть полезен. Батарейцы в солдатских папахах с отворотными боками, в телогрейках и ватных шароварах сновали своей обычной жизнью, но зорко чувствовали переполох у начальства, а он не мог тут же не опрокинуться и на нижних чинов. «Заковородный!» — длинным жестом завернул капитан семенившего мимо подпрапорщика фельдфебеля их батареи. Обычно при передках или обозе, а сейчас оказался здесь хлопотливый пригорбленный хохол, всегда по делу, как у себя бы в хозяйстве, пристроился к офицерскому обсуждению. Бывали у них комиссии, интендантские, санитарные, а цель каждой комиссии — побывать под огнем, а потом получить награды. Но что значит «теоретический генерал»? Поневоле брал озноб. Хозяйственная часть, которую больше занимался капитан, отпадала, хотя и в снабжении своя теория есть. Но что бы ни было, внешний вид, комплект, строй, состояние оружия, состояние землянок никогда не лишние при любой комиссии. Что казалось естественным в каждодневной проходке мимо орудийных позиций, мимо землянок, все вопияло теперь, что распущено, разбросано, не на местах, не в порядке, а резче всего вид солдат. По-человечески невозможно было Сане каждый день останавливать и пилить Хомуевникова, что воротник у него всегда перекошен, полуподнят, недостегнут, и пояс наискосок, а не поперек туловища, и шапка не сидит прямо и плотно, а сбоку насажена и вот свалится. А у Сарафанова пояс распущен, как у беременной бабы, перетянуть боится брюха. А у Леська и Гарматун вообще себя на воинской службе не чувствуют. Взятые из соседних сел в обход воинского начальника, тутешние. Они в армии как не сами служат, а постояльцев обслуживают. Любят о местном сказки точать, историю каждой яблони. На цопан сажает, детей нет. А до нас люди были, и поза ними бензы. Они и за год не привыкли, что двинется армия на восток или на запад, и им тоже отрываться от своих мурованных будинков и аистовых гнезд. Да сани и самому противно такое педанство. Ну пусть не затянуто, перекошено, пока можно, пускай люди вольнее поживут. А гордым, как Пенхержевский, или образованным, как Бару, замечание сделать просто неловко. У Бару на шинели университетский значок, а все обмундирование — временная и горестная декорация при значке. И взять руки по швам даже вежливо его не попросишь. Его глаза открыто напоминают подпоручику не о равенстве даже, а о превосходстве. На 20 минут еще есть. Разойдись! Ложеницына капитан задержал. А скорее всего, правила стрельбы. Тогда уж никому, как вам. Будет повод, я вас укажу, пододвину. А нет, выдвигайтесь сами, берите инициативу. А может быть, материальная часть, вкопка пушек, укрытие для расчетов, маскировка, погреба для снарядов? А может, противогазовая защита? Прапорщик Устимович, ко мне. Ах, нет, вот он, негодник, виноватый, плутоватый, еще не совсем прочуханный, но очень сытый и довольный. От своей Густавы катил к ним шаром чернега и поднял руку доложить с неискренним раскаянием. А ведь он-то и схватится сейчас всех приготовить. В офицеры, перейдя чернега из унтеров, как и не ушел, так с ним солдаты слиты. Поворачиваться надо было, как перед боем. Саня кинулся к своему взводу. Вмиг изменился самый взгляд его, и все стало видеться непримиримей, вся идеальность его батареи. Оставалось четверть часа. Еще можно было успеть пришить пуговицу на погоне у расхлябанного жгаря, убрать сушимые перед землянками котелки, какие-то запасные консервные банки. Обжились тут. Снять портянки, стиранные, сохнущие на суках. Но уж пешеходных дорожек, по которым никто и не ходит, не посыпать свежим песком. А что в самих землянках развешано, разложено? Досухи ли матрасы или отсырели? А если осмотр нижних рубах на выворот и у кого-нибудь в подмышечном шву найдут, тогда какой позор третьему взводу? Но не успел подпоручик объяснить собранным фейерверкерам, что им проверять и исправлять, а сам, обгоняющий заботы, а у передков что, хорошо ли лошади почищены, сегодня сухо, не должно быть зашлепа. Как уже гнал за ним вестовой капитана, «Господ офицеров к старшему офицеру, снова спешно!» И в прибежку, придерживая планшетку на боку, кинулся Ложеницын к капитану Сахатскому. Туда ж катил и шар чернега и ступал измученным длинным шагом Устимович. Снова длинную ногой на пне, о свое высокое колено опираясь, и еще нервнее теребя темляк шашки, капитан Сахатский дал очередное пояснение. Новую телефонограмму из штаба, зачем едет комиссия, узнать не удалось, но сообщали состав. Петербургский генерал из ГАУ, ставочный полковник из УПАРТа и еще свой генерал, инаркор. Переводя с быстроговорки русских штабов, уставших третий год бесконечно вымалывать длинные неповоротливые названия, генерал-лейтенант Забудский из главного артиллерийского управления, полковник из управления при полевом генерал-инспекторе артиллерии, а свой генерал — инспектор артиллерии корпуса, и вез с собой бригадного артиллерийского техника. Это уже кое-что объясняло. Значит, пренебрежен будет внешний вид, разбросанные предметы, сухость матраса в кухне и бане. Проверка наверняка будет не типа «в шеи давим, Бога славим». Скорее всего, и не тактика, потому что и наркор не отвечает за тактику артиллерии, а только за технику, как и ГАУ. Значит, отпадают, не грозят конский состав, связь с пехотой, сигнализация, маскировка, обкопка позиций, противогазовые средства. А вот состояние орудий, расход снарядов, содержание боеприпасов, что еще? Что еще? Трубки, взрыватели, эффект поражения. Искал, помогал капитану Лженицын. Ни предвидеть, ни исправить было уже невозможно. Цель комиссии оставалась тайной, и даже тайной зловещей, раз они сумели утаить ее и перед штабом бригады, переночевавши. То есть, в общем виде, цель комиссии была совершенно ясна. Найти какие-то неисправности и придраться к ним. Оттого была совершенно ясна и обратная цель офицеров 3-й батареи — все возможные неисправности всеми средствами скрыть. Цель была, чтобы комиссия уехала и оставила их в покое. И к этому капитан Сахацкий не должен был призывать взводных, они и так прекрасно понимали. Незадача была в другом, что самые хитрые комиссии стараются обходить старших и даже младших офицеров, а промахи ловить у унтер-офицеров и нижних чинов. Пододвигайте смышленых, угадывайте, что именно надо, и таких пододвигайте. Тут очень легко спутать, не с той стороны козыри подкинуть. Ба! А почему вы все без шашек, господа офицеры? Но как раз бежал телефонист с сообщением, что построение производить без личного оружия. И капитан Сахацкий сам поспешно отстегивал свою шашку. И даже вообще не строить, потому что в батарее ничего о комиссии не знают. Итак, все должны были ходить, как бы по своим утренним, до начала занятий делам. Спотыкаясь, каждый выполнял последние приказания унтера. С неестественной свободой разошлись и командиры взводов. Но уже через 2 минуты Сахацкий, прогуливаясь, увидел внезапно для себя подъезжающую комиссию. Она не поместилась в одном автомобиле, и еще сзади скакали верхами и наркоры, и бригадный адъютант. От фольварка Узмошья не было и 3 верст до их батареи. Тут ходили пешком или катали на дрожках. Легкая прогулка. Автомобиль подали для важности. Капитан Сахацкий, радостно изумленный, в подбежку бросился встречать приезжих. Но еще прежде, чем поднял правую руку для отдания чести рапорта, махнул, дрягнул левой рукой, и фельдфебель не пропустил этого движения, и трубач заиграл сигнал построения, и весь состав батареи при полной для себя неожиданности, чрезвычайно мгновенно и в довольно приличном внешнем виде построился повзводно в 2 шеренги позади линии своих орудий, замаскированных свежими сосновыми ветками. И наркор, и брикадъютант лихо спрыгнули с коней, подбегнуто было принять у них поводья, а комиссия стала с неудобством вытягивать ноги из автомобиля. Петербургский генерал разочаровал. Не во фронте, и нескладно он принял рапорт капитана, внезапно снял фуражку и носовым платком вытер лоб и темя. Обнаружилась узкая голова с заморщенным лбом и залысинами далеко наверх. Не было в нем не только важного генеральского, но даже устойчивого офицерского. Шинель не сливалась с фигурой, а висела на нем, и усы были малозаметные, так что лицо казалось голым. Зато полковник из Упарта был высоченный красавец с 2 холеными, отдельными зеркально-ровными бородами, отходившими от вертикали каждая на 45 градусов, от друг от друга на 90. Со своей высоты взирал он на всех подавительно проницательно, что все тут мошенники, приготовились его обманывать, но он их сейчас разоблачит. А еще был штабс-капитан, молодой, подвижный, устоять не мог, куда-то порывался. Еще был тихенький поручик. Этот сразу достал большой блокнот и приготовился записывать. Вот от этого блокнота очень падало сердце. Генерал побрел, полковник зашагал, штабс-капитан заподпрыгивал в сторону батареи, а все остальные за ними. И, осмеливаясь подолгу их обогнать, капитан Сахацкий забежал вперед, скомандовал батареей тонко, высоко, смирно, равненина, господа офицеры, еще раз напряженно отрапортовал петербургскому генералу. Генерал даже рукой замахал, стесненный такой ненужностью. Из кармана вынул, надел пенсне, невнимательно оглядел строй, более внимательно первую пушку 1-го Чернегинова взвода и обернулся к свите. Стало быть, с какого времени они непрерывно в боях? И наркор наклонился к нему и шепнул. «Да, вольно, вольно, конечно», — улыбнулся генерал строю, прямо солдатом, минуя батарейного командира. «Вольно, голубчики». Капитан Сахацкий подал «вольно» и прислушался еще, вытягиваясь, о чем толковали в свите. Пока так все стояли на своих местах, Подвижный штабс-капитан уже отскочил от них, вспрыгнул на сошку первого орудия, снял чехол, открыл казенную часть, пригнулся и заглядывал в ствол орудия на просвет. О чем бы там ни толковали в свите, несомненно стало, что комиссию интересуют именно орудия. Да хорошо ли почистили каналы последний раз? Комиссия там изгрудилась, куда подошли близ первого взвода. Капитан Сахацкий как-то виновато отвечал на вопросы, и в большой блокнот уже сразу записывалось, а младших офицеров не подозвали. Еще Чернеги поблизости должно было быть слышно, а Лженицыну к третьему ничего. А штабс-капитан тем временем перелез с первого орудия на второе и заглядывал в него. Солдаты заметили, что офицеры взволнованы и сами были многие неспокойны. От комиссии никто никогда добра не ждет. Самоотверженный жгарь стоял в первой шеренге, вылуплено, все равно смирно. На беду в первую же шеренгу почему-то попал Сарафанов с распущенным-таки ремнем. Позади него лениво иронично стоял Бару тяжестью на одной ноге. Из задней же шеренги в черно-блестящих глазах Бейнаровича сверкало открытое удовольствие, что офицеры влипли в неприятность. Вдруг полуторарастовый двухбородый красавец-полковник отделился от комиссии и крупными шагами пошел сюда, на левый фланг, так быстро, что Лженицын заметался, не надо ли опять смирно подать, но вовремя вспомнил, что при общем строе и при высшем начальстве нельзя. Однако породистый полковник совсем и не заметил, был ли тут какой-то офицер при взводе. Замедляя шаг, он умными, очень зоркими глазами осматривал солдатские лица и остановился именно против жгаря. Во все значение своего роста, звания и положения остановился против ничтожного, замутренного нижнего чина и ласково спросил: «Скажи-ка, братец, вот когда стреляют из пушки, бывает ствол такой горячий, чтобы дотронуться нельзя?» Никогда во всю жизнь со жгарем один на один не разговаривал полковник, да еще такой барин. Жгарь вытянулся, вылупился, голову закинул и выговорил из последних сил: «Так точно!» «Ну как горячий?» Еще мягче и успокоительнее спрашивал коварный полковник. «Если шапку на ствол положить, задымится?» А уж горя еще и речь была невнятная от рождения. Даже когда не волновался, его понимать привычку надо иметь. Выпалил ответ, не понял полковник. Но опять же к нему терпеливо и тогда понял. «Никак нет, шапку на пушку не велено класть». «Ну, а если все-таки положить?» — улыбнулся полковник. «Никак нет, строго не велено». Теперь же уперся жгарь, как бы неоднократно был такой приказ по батарее. Лженицын быстро думал, ловил поймать, в чем же смысл. А Бейнарович, стоя более чем вольно, еще более переняв и всю вольность момента, из задней шеренги злорадно посмотрел на своего подпоручика и также вольно придумал сам выступить. «Загорится!» Полковник оглянулся, нашел, кто поддержал. «Когда сразу подряд много стреляете?» «Ну да. А сколько от выстрела до выстрела?» Бейнарович не нашелся. Так он не был готов от и до. Полковник вел глазами дальше, да кажется, на Бару. И ему, конечно, увидя на шинели университетский значок. «Сколько делаете выстрелов в минуту, когда густая стрельба?» Ему, конечно, но Бару, поскольку его по фамилии не назвали, сделал вид, что это не к нему, стоял безучастно, тяжесть на одну ногу и глаза в сторону. А Сарафанов наискосок от него понял так, на беду, что это его спрашивают. Встрепенулся, закинул подбородок, как подстреленный, и залопотал жалостью. «Никак нет, ваше высокоблагородие, не можем знать минуту». «Не знаешь минуту?» — удивился полковник. Сарафанов держался против настойчивого барина. «Минуту никак не знаем, ваше высокоблагородие». А и в самом деле, откуда же знать им минуту? Часов, не носившим сроду, откуда им знать господскую какую-то минуту и цену ее? Проницательный полковник еще повел взглядом по шеренгам, остановился на черном кругленьком мотале Кацы с услужливыми глазами. «Скажите вы, бомбардир?» Кац, польщенный вниманием и стараясь не уронить доверие, и сколько можно подтягиваясь. «Выстрела 3-4, ваше высокоблагородие». «А не больше?» — поощрял его, удивлялся, настаивал полковник. А дотошный штабс-капитан уже лазил тут, за спинами третьего взвода. Кац был природный дипломат и так искал ответить, чтобы всем было хорошо, и самому Кацу, и этому полковнику, и своему подпоручику, и всей батарее. Он успел взглянуть и на подпоручика, но не получил указания. «Ну, может быть, и пять». «Только пять», — совсем недоволен был полковник. «А когда команда «Ураганный огонь»?» «Ну, тогда, конечно, больше», — постепенно уступал Кац. «А бывает такая команда «Ураганный огонь» или «Барабанный»?» — спрашивал полковник уже не Каца одного, уже весь строй. И даже нависал над ним, явно настаивал, что так надо ответить. 10 выстрелов в минуту бывает?» «Бывает!» — решительно победно крикнул Бейнарович. Ответы не ответы, но мычание по строю раздалось, а все же ясно не подтвердил больше никто. Как будто ничего зазорного для батареи, если много стреляет, а на всякий случай не отвечать, от начальства все равно добра не может быть. Подпоручик с опозданием начал подозревать ловушку полковника и готовился возразить. Вместе с тем рабел, как перебить его, будет ли это по уставу. Но тут от первого взвода донесся сильный, не по-военному, а природный, насмешливо сильный голос Чернеги. Что он сказал, Саня пропустил, но там в ответ раздался взрыв смеха главной группы, и сразу же петербургский генерал позвал некомандным доброжелательным голосом. «Господа офицеры, пожалуйте сюда!» Проницательный полковник недоволен был, он еще хотел тут поспрашивать, но пришлось идти. Из шестой уже пушки соскочил проворный штабс-капитан. «Нет», — досмеивался и наркор после Чернеги, — «такой команды ураганной и барабанной у нас в корпусе никогда не бывало». Досмеивался, а тем самым объяснял офицерам, чего держаться. Оказывается, ураганный — гордость артиллеристов. Уже не гордость, а почему-то порок. А не настоящий генерал в пенсне и с перекривленными плечами не строго оглядел подошедших к нему командиров взводов и спросил доверительно, «Скажите, господа, вот вы постоянно наблюдаете за своими разрывами». Задержался на лице Лыженицын. «Скажите, поручик, приходится ли вам замечать, что реальная дальность выстрела по сравнению с расчетной медленно, но неизменно падает? И вам приходится эмпирически, сверх расчетных данных, еще набавлять прицел?» Так это было тонко, умно спрошено, такой взгляд, чуть прищуренный, будто через экзаменационный стол, теплом обдало Санина сердце. Как не бывало этой войны, этих пушек, хотя о них-то и шло, этих военных одежек на генерале и на нем. А опытный профессор проверял наблюдательность студента, и студент во всю меру своих способностей хотел помочь установить истину. «Вы знаете, да», — поразился Саня, поразился сам себе, что раньше не свел эти отдельные случаи воедино, даже с командиром батареи о них не поговорил. «Да, такое явление я замечал». Гулко одобрительно кашлянул за его головой двубородый полковник. И в блокнот записалось. А инаркор очень удивился, поднял брови. Но прежде всего сбок Сани загудел Чернега. «Разрешите доложить, ваше превосходительство?» «Никогда такого не наблюдал. Обыкновенный разброс, когда дальше, когда ближе, от ветра, от разного». Так напористо он говорил, самим голосом отталкивая Санины размазневые рассуждения, и естественно было верить именно ему. Вероятно, он-то и не сходил с наблюдательного пункта, а подпоручик бывал там редко. Без противоречия и удивления записалось и это в блокнот. А Устимович и вида не делал, что бывал на наблюдательных. Стоял, как трудился стоянием, молчанием и покорностью судьбе. Генерал-профессор покосился на его великовозрастную обреченность, на литое шаровое лицо Чернеги с хитрыми белыми толстыми усами и на Санину застенчивость опять. И еще так повернул ему экзамен. «А как могли бы вы оценить, поручик, этот систематический недолет в проценте к общей дальности? Сколько это может грубо составлять?» Саня с полным старанием хотел ответить, он сам очень заинтересовался, но тут надо было подумать. Тут надо было представить какие-то памятные случаи, по какому месту он рассчитал прицел и куда пришелся взрыв. А потом карту достать, померить измерителем. Вот тогда можно сосчитать и процент. А пока он задумался, это выглядело как неспособность ответить, и инаркор снисходительно объяснил петербургскому генералу: «К сожалению, ваше превосходительство, все младшие офицеры, которых вы видите здесь, не кадровые. Командира батареи тоже нет, а для оценки таких наблюдений нужна большая опытность и привычка за каждым разрывом очень тщательно следить. И сожалительно пожал губы. «Так поедемте, где мы найдем кадровых», — согласился Двубородый. Хотел генерал-профессор все-таки еще спросить, но уже создалось движение уходить. Оборачивались, блокнот закрылся. Саня не видел Чернеги позади своего плеча, он только видел, как симпатичный, усталый профессор, чуть заметно улыбнувшись срезанному студенту, не мог, однако, исправить его оценку и тоже вынужден был, как и все, уходить. Нервный штабс-капитан на ходу остро доказывал двубородому полковнику, а бригадный техник пытался ему возражать. 3 минуты дохнуло академической аудитории сюда, на орудийную, скопанную, опаленную землю, и весь этот аромат, забытый не армейский, рассеивался в холодном осеннем воздухе. Но какая-то же цель и какой-то замысел скрывались за этим приездом и этими вопросами. 3-я батарея гренадерской бригады воевала попросту, не предполагая еще какого-то скрытого смысла своих действий, над которым голову ломали и в Ставке, и в Петербурге. И Саню как потянуло вслед генерал-профессору, пока тот еще не ушел. Кажется, Чернега цапнул его за локоть, не пуская, но Саня, не оборачиваясь, вырвался и доступил к уходящему. «Ваше превосходительство, простите. Но не могу ли я быть полезен? Я бы наблюдал. Объясните, пожалуйста, в чем тут смысл?» Профессор охотно задержался, и позади группы они пошли двое вровень, отставая от быстрых, и профессор, сутулясь, пояснял. Понимаете, злоупотребление скорострельностью приводит к преждевременному износу и расстрелу канала ствола. Теоретически допустимая скорострельность нашей пушки, как вы знаете, до 10 выстрелов в минуту. Однако это запас для исключительной боевой обстановки, а оптимальный режим сохранения орудия 1-2 в минуту, и тогда орудие выдерживает до 10 тысяч выстрелов. Но некоторые войсковые начальники, малосведущие в артиллерии, варварски требуют непрерывной интенсивной стрельбы по много часов. Лишь бы был звуковой эффект, грохот орудий, была бы ободрена и пошла вперед пехота. А что на этом орудия разгорячаются до красного накала и изнашиваются вдвое быстрее, об этом не заботятся. А офицерский личный состав за время войны сильно упал в квалификации. Но этого подпоручика профессор под руку чуть придержал, передавая касанием, что его-то не относят к тем, и не замечают потери дальности и потери меткости. Тратятся и снаряды бестолку, и сами пушки через 4000 выстрелов приходится снимать на перестволение. А резерва пушек у нас тоже ведь нет. Вот когда прояснилось, нет ни одной глупой канцелярщины занимаются в верхних штабах. Уже и наркоры, и бригадный адъютант были в седлах, уже в автомобиль уселись, и только распахнутая дверца и капитан Сахацкий подле нее ждали генерала, а генерал остановился с подпоручиком. Так что ж выходит, если и снарядов много, стрелять надо бережно? Нисколько не беречь, когда этим сохраняются людские жизни, но никогда не стрелять для оглушительности. Ураганный огонь — это потеря хладнокровия, неспокойное состояние духа артиллерийских начальников. И подал подпоручику пожать свою мягкую слабую руку. Саня возвращался задумчиво, не замечая, что Чернега уже распустил самовольно весь строй батареи и тупал к нему навстречу по подмороженной твердой земле. Сблизились. «Утюха, Санюха!» — толкнул его Чернега кулаком под ребро. «Что мелешь, думаешь? На меня бы обернулся, по мне бы догадался». А что, удивился Саня, это действительно так, дальность падает. А то, бочковатой грудью напирал Чернега, пушки отберут, а взамен винтовки. В пехоту пока. Нас-то без пушек. Куда пока? Ты подумал? Вот удивительно, не слышал Чернега профессорских объяснений и оговорки, что пушечной замены нет, а догадался. Откуда ж ты догадался? Улыбнулся Чернега из-под толстых щек, улыбнулся от избытка силы, здоровья, смекалки и сожаления, что не всем она дана. Перед начальством всегда смекай, где берег, где край. Документы 3. Листовка в Московском университете. Октябрь 1916. Товарищи студенты, гибнет вера в правду и разум. Гибнут надежды на прекрасную свободную жизнь. И, о ужас, в этом торжестве смерти интеллигенция занимает первое место, как обрученные на званном перу. Как обрадовались русские реакционеры, когда все их грехи умные головы свалили на Германии. Войну за благо народа превратили в неслыханное околпачивание и обирание народа до нитки. Товарищи студенты, что же вы молчите? Довольно тешить себя мыслью, что вы цвет народных надежд. В эти роковые минуты стыдно руководителям, учителям народа заниматься самоутешением, будто тасканием дров на спине, разгрузкой вагонов, вы оказываете народу великую услугу. Народ столетиями ждал освободителей от тяжелых оков, что они помогут расправить окоченевшие члены и укажут путь к светлой и радостной жизни. И вот они пришли в трагические минуты, согнули свои спины и начали таскать дрова, а тысячелетних рабов тем обрекли на убой. Пришли и с восторгом восприняли лозунг «Все для победы» и «Ничего для свободы». Но народу не нужна та победа, которая превращает учителей народа во вьючных животных. Товарищи студенты, вы учились учить народ, укажите же ему путь спасения, мир и созыв учредительного собрания. Организуйте же народ от тьмы могильной к солнцу».